33. Напившись воды, Джесси буквально ожила. Когда она, наконец, оторвалась от крана и снова взглянула на себя в зеркало, то хотя бы была похожа на человека. Слабая, истерзанная, едва стоящая на ногах, но все же живая и, как говорится, в своем уме. Ей подумалось, что никогда в жизни она не испытывала и вряд ли когда-нибудь испытает еще раз такого пронзительного наслаждения, которое ей подарили первые несколько глотков этой прохладной воды из-под крана. Разве что первый в жизни оргазм может примерно сравниться с этим восхитительным ощущением. В обоих случаях она полностью отдалась во власть физического желания. Все сознательные мысли, но не само сознание, отключились, и в результате она получила полнейший экстаз.
«Я никогда этого не забуду», — подумала Джесси, хотя прекрасно осознавала, что уже забыла это запредельное ощущение. Точно так же, как забыла восхитительно сладостную остроту того первого оргазма, как только иссяк огонь, разливавшийся по нервам. Как будто тело само по себе презирало память или просто отказывалось от нее.
«Сейчас не время для праздных раздумий, Джесси. Тебе нужно спешить».
«Да прекрати на меня орать», — мысленно огрызнулась Джесси.
Разрезанное запястье еще слегка кровоточило и саднило ужасно, а кровать, отражавшаяся в зеркале над раковиной, являла собой зрелище поистине устрашающее. Матрас, пропитанный кровью, и деревянное изголовье в кровавых потеках. Джесси где-то читала, что даже при сильной потере крови человек может держаться достаточно долго, но потом наступает такой момент, когда силы разом его оставляют, и он становится абсолютно беспомощным. И если рядом с ним никого нет, в общем, лучше до этого не доводить. Она открыла аптечку, взглянула на упаковку бинтов и хрипло рассмеялась. Потом ее взгляд наткнулся на пакет с прокладками Always, скромно спрятанный за флаконами с духами, одеколонами и Джералдовыми лосьонами после бритья. Вытаскивая пакет, Джесси сбила несколько флаконов, и в воздухе разлился удушающий аромат смешанных запахов. Джесси содрала бумажную упаковку с одной прокладки и обернула ее вокруг запястья наподобие толстого мягкого браслета. Красные капельки проступили на белой прокладке почти мгновенно.
«Кто бы мог подумать, что в теле жены адвоката будет столько крови?» — подумала Джесси и опять рассмеялась.
В аптечке нашелся и рулончик пластыря. Она взяла его левой рукой, потому что правая была уже ни на что не способна, только болеть и кровоточить. И все же Джесси не стала на нее сердиться. Когда она больше всего в ней нуждалась, когда у нее не было ничего другого, именно эта рука взяла ключ, вставила его в замок и освободила ее от наручников. Нет, Джесси совсем не сердилась на миссис правую руку.
«Это была ты, Джесси», — сказала малыш. «Я имею в виду, мы все — это ты. И ты это знаешь, правда?»
«Да». Она это знала. Она содрала упаковку с пластыря и, неуклюже зажав его правой рукой, подцепила конец липкой ленточки большим пальцем левой. Потом опять взяла рулончик в левую руку, прижала отлепленный кончик пластыря к своей импровизированной повязке и несколько раз обернула пластырь вокруг запястья, стараясь как можно туже прижать к ране прокладку, которая уже стала липкой от крови. Закончив с повязкой, Джесси оторвала пластырь зубами, немного подумала, отмотала еще пластыри и туго перетянула им руку чуть ниже локтя. На всякий случай. Она не знала, много ли пользы будет от этого импровизированного жгута, но решила на всякий случай перестраховаться. Вреда-то уж точно не будет. Она снова оторвала пластырь зубами и уронила изрядно отощавший рулончик на полочку над раковиной. На средней полке шкафчика с аптечкой стоял зеленый пузырек с экседрином. Слава богу, крышка на нем была самая простенькая, без всяких там хитрых защелок, чтобы ее не открыли маленькие дети. Джесси взяла пузырек левой рукой и сняла крышку зубами. В ноздри ударил резкий запах аспирина, едкий, немного уксусный.
«Лучше не стоит», — встревожилась женушка. «Аспирин разжижает кровь, она от него медленнее сворачивается».
«Да, наверное». Но поврежденные нервы на тыльной стороне правой ладони горели огнем, и если не заглушить эту боль немедленно, то уже через пару минут, ну, во всяком случае, так казалось Джесси, она будет кататься по полу и выть в потолок. Она взяла в рот две таблетки, немного подумала и взяла еще две. Потом снова открыла воду, проглотила таблетки и виновато взглянула на импровизированную повязку на правом запястье. Белая прокладка почти вся пропиталась кровью. Очень скоро ее можно будет снимать и выжимать. И кровь потечет, как горячая красная вода. Кошмарный образ. И самое главное, очень привязчивый. Он засел у нее в голове, и от него было никак не избавиться.
«Если тебе станет хуже...» — начала была женушка страдальческим голосом.
«Слушай, заткнись!» — оборвал ее голос Рут. Она говорила резко, но все же беззлобно.
«Если я умру от потери крови, то вряд ли тому поспособствуют 4 таблетки аспирина. После того, как я себе всю руку ободрала чуть ли не до кости, пытаясь выбраться из этих проклятых наручников, это уже сюрреализм какой-то».
«Да, действительно. Теперь все казалось сюрреализмом. Разве что сюрреализм — не совсем верное слово. А верное слово...
гиперреализм»,
— задумчиво произнесла Джесси. «Да, именно так». Джесси повернулась к двери и испуганно замерла. Она уже не двигалась, но у нее было стойкое ощущение, что она все еще оборачивается. На мгновение ей представилась такая картина. Десятки Джесси, целая вереница образов, наложенных друг на друга. И каждая, как отдельный фрагмент единого движения. Как застывший кадр, вырезанный из фильма. А потом ей стало уже по-настоящему страшно, когда она увидела, что золотистые лучи солнца, падающие из западного окна, приобрели чуть ли не вещественную плотность. Они были похожи на лоскуты ярко-желтой змеиной кожи. Пылинки, пляшущие в лучах света, превратились в россыпи бриллиантовой крошки. Джесси слышала, как стучит ее сердце, чувствовала смешанный запах крови и колодезной воды. Такое ощущение, как будто нюхаешь старую медную трубу.
«Кажется, я сейчас хлопнусь в обморок». «Нет, Джесси, не хлопнешься. Сейчас нельзя».
«Да, все правильно». Но Джесси была уверена, что все равно потеряет сознание. И тут уже ничего нельзя сделать.
«Нет, можно. И ты даже знаешь, что именно».
Джесси поднесла к лицу свою изуродованную, ободранную руку. На самом деле ей даже не нужно было что-либо делать. Просто расслабить мышцы на правой руке. А все остальное сделает сила тяжести. Рука упадет и ударится о край раковины, и если боль от удара не вытащит Джесси из подступающей тьмы, то тогда она даже не знала, что ее вытащит. Еще пару секунд она постояла, прижимая больную руку к испачканной кровью левой груди и морально готовясь к тому, что задумала. А потом осторожно опустила руку. Она не могла, просто не могла, и все. Это было бы уже слишком. Ей не нужна была лишняя боль.
«Тогда шевелись, пока действительно не отрубилась». «Я не могу»,
— мысленно отозвалась она. Ей было не просто плохо. Ощущение было такое, как будто она только что выкурила в одиночку целую коробку ядреных сигар. Ей уже ничего не хотелось, только стоять и смотреть на бриллиантовые пылинки, искрившиеся в лучах света из западного окна. И, может быть, выпить еще немного этой темно-зеленой воды с болотным привкусом.
«О, Господи!» — испуганно выдохнула она.
«Господи Боже!»
«Тебе нужно выйти из ванной, Джесси. Обязательно нужно выйти. Все остальное сейчас не важно. Только на этот раз лезь по кровати. Я не уверена, что у тебя хватит сил проползти под кроватью». «Но там, на кровати, битое стекло. А вдруг я порежусь?»
Тут снова вступила Рут, и она была просто взбешена.
«Да ты и так уже располосовала себе запястье и ободрала почти всю кожу с руки. И ты считаешь, что парочка мелких порезов хоть что-то значит? Господи боже, лапуля! А если ты тут умрешь? В этой ванной, с прокладкой, которой сама знаешь, что затыкают на руке, и с глупой улыбкой на роже? Как тебе перспективка? Ну давай, шевелись, идиотка!»
Два осторожных шага, и Джесси встала в дверях. Она постояла там пару секунд, пошатываясь и щурясь на солнечный свет, как человек, который весь день просидел в кинотеатре. Еще шаг, и она подошла вплотную к кровати. Коснувшись ногами залитого кровью матраса, она осторожно приподняла левое колено, схватилась за столбик кровати, чтобы не потерять равновесие, и взобралась на постель. Омерзение и страх накрыли ее волной. Она была к этому не готова. Хотя, по здравом размышлении, наверное, так и должно было быть. Джесси подумала, что она никогда больше не сможет здесь спать. Все равно, что спать в собственном гробу. Она еще ничего не сделала, только встала на колени на эту постель, а ей уже хотелось закричать.
«Мать твою, Джесси! Тебе не нужно здесь спать! Тебе нужно всего лишь переползти на ту сторону!»
Кое-как ей удалось справиться с этой задачей и даже не задеть полку и не напороться на осколки стекла. Каждый раз, когда она натыкалась взглядом на наручники, висевшие на столбиках в изголовье, один открытый, второй закрытый, весь в крови, в ее крови, она тихонько стонала от отвращения. Для нее это были не просто наручники, то есть неодушевленные вещи. Они казались живыми и по-прежнему голодными. Она добралась до той стороны кровати, схватилась за столбик здоровой левой рукой, осторожно развернулась на коленях, легла на живот и спустила ноги на пол. На какой-то ужасный миг ей показалось, что не хватит сил снова подняться на ноги, что она будет просто лежать здесь, совершенно беспомощная, пока не потеряет сознание и не сползет с кровати. Но потом она сделала глубокий вдох и оттолкнулась левой рукой. Через секунду она уже стояла на ногах. Ее сильно шатало, гораздо сильнее, чем раньше. Самой себе Джесси напоминала матроса, мающегося похмельем, который ранним воскресным утром возвращается на корабль после веселой дружеской попойки на берегу. Но она все-таки встала. В голове опять помутилось, словно разум накрыла тень пиратского галеона с черными парусами. Или мрак солнечного затмения. Ослепленная этой густой темнотой, едва держащаяся на ногах, Джесси подумала:
«Пожалуйста, Боже, не дай мне сейчас потерять сознание. Я не хочу умирать. Ну, пожалуйста, Господи, хорошо».
Чернота перед глазами постепенно рассеялась. Когда Джесси решила, что у нее в голове достаточно просветлело, она направилась к столику с телефоном. Она шла очень медленно, выставив левую руку перед собой, чтобы лучше удерживать равновесие. Добравшись до телефона, она сняла трубку, которая весила как полный оксфордский энциклопедический словарь, и поднесла ее к уху. Ни гудков, ни шумов. Мертвая тишина на линии. Джесси почему-то не удивилась, но зато у нее появился вопрос. Это Джеральд отключил телефон из розетки, как он иногда это делал, когда они приезжали сюда? Или это ночной гость перерезал провод?
«Это не Джеральд», — прохрипела она.
«Если бы это был Джеральд, я бы запомнила».
Но потом она сообразила, что это вовсе не обязательно. Сразу же по приезде она побежала в ванную. Он мог отключить телефон, пока она была в душе. Она наклонилась, взялась за черный шнур, который шел от аппарата к розетке за креслом, и потянула. Сперва провод вроде бы поддался, но потом стало ясно, что она ошиблась. И даже то, что провод поддался вначале, вполне могло ей показаться. Джесси прекрасно осознавала, что сейчас доверять своим чувствам нельзя. Конечно, розетка могла зацепиться за кресло, но...
«Нет», — возразила примерная жёнушка, — «он не поддался. Он вставлен в розетку. Джеральд его не выключал. А телефон не работает потому, что то существо, которое было здесь прошлой ночью, перерезало провод».
«Не слушай ее. Ты же знаешь, какая она паникерша. Собственной тени шугается», — отозвалась Рут. «Наверняка он зацепился за ножку кресла. Я в этом даже не сомневаюсь. Тем более, что это легко проверить».
«Конечно, проверить легко. Всего-то и нужно, что отодвинуть кресло и посмотреть. И если телефон отключен от розетки, то надо его включить».
«А если ты его включишь, а он по-прежнему не будет работать?» — спросила жёнушка. «Тогда ты поймешь, что все далеко не так радужно, как ты себя уговариваешь».
«Рут».
«Да прекрати уже ныть! Тебе нужна помощь, причем немедленно!»
«Да, все правильно. Но при одной только мысли о том, что сейчас ей придется двигать тяжелое кресло, Джесси впала в уныние. Скорее всего, она его сдвинет. Хоть и большое, оно все равно весит значительно меньше, чем двуспальная кровать из красного дерева, а ей удалось протащить кровать через всю комнату. Так что дело совсем не в том, что кресло окажется слишком тяжелым. Просто думать об этом было тяжело. Тем более, что отодвинуть кресло — это только начало. Потом нужно встать на колени и заползти в пыльный угол за креслом. И найти там розетку.
«Господи, лапонька ты моя!» — воскликнула Рут.
И теперь ее голос звучал встревоженно.
«У тебя все равно нет выбора. По-моему, мы уже все согласились хотя бы в одном, что тебе нужна помощь, причем немедля...»
Джесси решительно отгородилась от голоса Рут, оборвав его на полуслове. Вместо того, чтобы двигать кресло, она перегнулась через него, подобрала с пола свою юбку-брюки и осторожно ее надела. Она тут же измазала весь вперед юбки кровью, просочившейся сквозь повязку на правом запястье, но даже этого не заметила. Сейчас она сосредоточилась только на том, чтобы не слушать этот безумный хор разозленных, растерянных голосов. А кто, интересно, вообще пустил к ней в голову этих кошмарных и надоедливых персонажей? Наверное, что-то подобное испытывает человек, который, проснувшись утром, вдруг обнаруживает, что у него в доме полно посторонних людей. И что бы Джесси ни собиралась сделать, все голоса сразу же принимались спорить и выражать недоверие в успех безнадежного предприятия. И так каждый раз. Но Джесси вдруг поняла, что ей на них наплевать. Это ее жизнь, в конце концов. Ее жизнь. Она подняла с пола блузку и просунула в нее голову. Вчера было очень тепло, поэтому Джесси надела блузку без рукавов. И вот сейчас, в своем потрясении и растерянности, она решила, что это вроде бы незначительное обстоятельство служит истинным доказательством существования Господа Бога. Все очень просто. Вряд ли бы ей удалось продеть изрезанную больную руку в длинный рукав, а так она может спокойно влезть в блузку. Значит, Бог все-таки есть. «Что я делаю?» — сказала она себе. «Это же полный идиотизм. И я это знаю и без подсказок каких-то там воображаемых голосов. Я всерьез собираюсь одеться, дойти до машины и уехать отсюда. Ну или хотя бы попробовать. Хотя мне всего-то и нужно, что отодвинуть это дурацкое кресло и включить телефон в розетку. Это, наверное, из-за потери крови. У меня в голове помутилось.
Вот и приходят такие безумные мысли. Господи, это кресло весит не больше 50 фунтов. Я почти спасена.
Да, но дело было совсем не в кресле. И даже не в том, что ребята из спасательной службы найдут ее в одной комнате с голым и сжеванным трупом мужа. Джесси ни капельки не сомневалась, что ей хватило бы сил самой доехать до города на машине, даже если бы телефон работал, и она уже вызвала бы сюда полицию, скорую помощь и марширующий духовой оркестр в придачу. Потому что дело было не в телефоне. Вовсе нет. Дело было... Ну ладно.
«Дело в том, что мне нужно как можно скорее выбираться отсюда», — подумала Джесси и вздрогнула. По голым рукам побежали мурашки. «Потому что то существо вернется».
«Да, то существо». Проблема была не в Джералде, и не в кресле, и не в том, что подумают спасатели, когда приедут сюда и оценят обстановку. Проблема была даже не в телефоне. Проблема была в космическом ковбое, в ее старом приятеле докторе погибели. Вот почему она сейчас одевается и проливает еще больше крови, которой и так потеряла немало, вместо того, чтобы наладить общение с внешним миром. Тот незнакомец был где-то поблизости. В этом она даже не сомневалась. Он лишь дожидался, пока не стемнеет. А стемнеет уже очень скоро, если она потеряет сознание, пока будет двигать кресло или ползать в пыли за креслом, то может и не успеть прийти в себя до его появления. Она может вообще не прийти в себя. И когда он придет со своим чемоданчиком, полным костей, она будет лежать тут совсем одна, полностью в его власти, совершенно беспомощная. И хуже того, может быть, еще живая. Тем более, что ее ночной гость действительно перерезал провод. Она не могла это знать наверняка, но чувствовала сердцем. Даже если она сдвинет кресло и подсоединит телефон к розетке, он все равно будет молчать. Как и телефон в кухне и в прихожей.
И потом... «Что в этом такого?» — сказала она своим голосам. «Я собираюсь доехать до главной дороги. Не такое уж и большое дело, и особенно после того, как я сама себе руку разрезала чуть ли не до кости, а потом еще толкала двуспальную кровать через всю комнату, потеряв предварительно пинту крови. Да это вообще пустяки. Мерседес — хорошая машина, и он стоит даже не в гараже, а на подъездной дорожке. А дорога до шоссе прямая. Я доеду до 117-го шоссе на скорости 10 миль в час, и если почувствую слабость, если почувствую, что не сумею доехать до ближайшего придорожного супермаркета, я просто остановлюсь посередине шоссе, включу все фары и габаритки и буду сигналить, когда увижу, что кто-нибудь едет. Вполне реальный план. Он должен сработать. Тем более, что местность там ровная, и дорога просматривается мили на полторы в обе стороны. И потом, машина же закрывается, и это огромное преимущество. Когда сяду в машину, я закрою все дверцы, и оно до меня не доберется.
«Оно!» — фыркнула Рут. Вернее, лишь попыталась фыркнуть, потому что Джесси показалось, что Рут боится. Да, даже бесстрашная Рут.
«Да, все верно», — отозвалась Джесси. «Разве не ты всегда говорила, что мне давно пора перестать думать головой и больше слушать, что подсказывает сердце? Что только так правильно? И знаешь, Рут, что мне сейчас подсказывает мое сердце? Что Мерседес — мой единственный шанс на спасение. А если тебе смешно, то, пожалуйста, смейся. Но я уже все решила».
Рут, похоже, совсем не хотелось смеяться. Она замолчала.
«Джералд отдал мне ключи как раз перед тем, как выйти из машины. Он еще забирал свой портфель с заднего сиденья. Да, он отдал их мне. Я точно помню.
«Господи, сделай так, чтобы память меня не подвела!»
Джесси запустила руку в левый карман юбки, но там обнаружилась только пара бумажных носовых платков. Потом опустила правую руку, осторожно прижала ее к правому карману и с облегчением вздохнула, нащупав там знакомую связку ключей от машины на круглом брелоке, который Джеральд подарил ей на прошлый день рождения. На брелоке была шутливая надпись «Ты — сексапильная штучка». Джесси подумала, что никогда в жизни она не чувствовала себя настолько не сексапильной и настолько штучкой, то есть, попросту говоря, вещью. Но это ничего. С этим еще можно жить. Самое главное — ключи у нее в кармане. Ключи от машины, пропуск на выход из этого страшного места. Ее спортивные туфли стояли под столиком с телефоном, но Джесси решила, что и так уже вполне одета. Она медленно направилась к двери в коридор, ступая очень осторожно, мелкими, неуверенными шажками. «Прежде чем выйти из дома, надо попробовать телефон в прихожей», — сказала она себе. «Вряд ли он будет работать, но проверить все-таки не помешает». Она едва обогнула изголовье кровати, как свет в глазах снова стал меркнуть. Такое впечатление, что луч света из западного окна был подсоединен к генератору, и кто-то постепенно убавлял мощность. По мере того, как свет солнца тускнел, гасли и бриллиантовые пылинки, пляшущие в луче.
«Нет, только не сейчас!» — мысленно взмолилась Джесси. «Пожалуйста, не шути так со мной!»
Но свет продолжал меркнуть, и Джесси вдруг поняла, что ее снова шатает. Она хотела ухватиться за столбик кровати, но слегка промахнулась и уцепилась за окровавленный наручник, из которого только недавно освободилась.
20 июля 1963 года, подумалось ей ни с того ни с сего. 17:42. Полное солнечное затмение. «У кого-нибудь есть доказательства?»
В ноздри ударил смешанный запах пота, спермы и отцовского одеколона. Она едва не задохнулась, а потом накатила кошмарная слабость. Ей удалось сделать еще два шага, а потом она просто упала на залитый кровью матрас. Глаза ее были открыты, веки время от времени дергались, но в остальном Джесси не шевелилась. Ее обмякшее, неподвижное тело напоминало тело утопленницы, выброшенной прибоем на пустынный пляж.